Забросав гранатами все ответвления основного туннеля, подземные гвардейцы заняли позиции для ведения боя. Центром обороны являлась штабная палатка. Бузуртанов намертво примотал скотчем пульт дистанционного управления к левому предплечью и был готов в любой момент послать шифрокоманду на взрыв. Недавно по первой программе показали его фотографию и воспроизвели звукозапись ультиматума. Теперь на экране виднелась заставка с изображением Кремля и играла печальная музыка. То и дело пробегали помехи. «Слишком длинен ведущий на поверхность антенный кабель», так объяснил спец, когда еще был жив. Ильяс подкинул на ладони бесшумный пистолет необычной конструкции. Никогда раньше он таких не видел. Когда спеца доставляли сюда, оружия у него не было. Значит, кто-то передал здесь, внизу. Значит, они подобрались совсем близко, и он правильно объявил тревогу. Хотя кое-кто шепчется по углам, что он просто сошел с ума. И то, что прервалась телефонная связь с поверхностью, тоже неспроста. От них можно ожидать любых подлостей. Но в данном случае все ухищрения против них и обернутся. Он успеет взорвать заряд, на века сохранив память о себе среди родных гор. Он сидел в палатке один. Труп Лолы и спеца засунули в обвалившийся боковой проход и засыпали землей. Ильяс видел в том руку Аллаха. Бабу доставили специально для неверного. И хотя тот ею брезговал, но все равно лег рядом. Предначертание судьбы изменить невозможно. Музыка смолкла. На экране появилась надпись. «Внимание! Через несколько минут будет передано важное сообщение». «Зашевелились», — злорадно подумал он. «Начнут юлить, хитрить, врать, выгадывать время». «Бесполезно. Придется принимать ультиматум или получать атомный взрыв в центре Москвы». «Они примут. Хотя это и несмываемый позор, но у них нет чести, нет самолюбия, нет воли». Они трусливы и держатся за свои кресла. Они боятся за границы и заискивают перед ОБСЕ. Они хотят красиво выглядеть для всего мира и предпочитают проливать кровь собственных солдат вместо того, чтобы залить ущелье кровью своих врагов. Только поэтому они не смогли победить в ими же развязанной войне. Только поэтому продаются их чиновники, газетчики и прапорщики с оружейных складов. На экране появилась известная дикторша, которую Бузуртанов несколько раз собирался трахнуть, но так и не выбрал времени. Она даже не подозревала о его намерениях, хотя сам он не сомневался в успехе. Не за деньги, так силой. Какие проблемы? Сейчас будет передано обращение президента России к населению «в связи с предъявленным атомным ультиматумом», — сказала она. И вид у нее был печальнее, чем обычно. «Алик, зови людей, нам их не президент отвечать будет!» — заорал Ильяс, и через минуту в палатку набилось не меньше 10 человек. Мелькнула мысль, что, может, так и задумано, отвлечь внимание, собрать их вместе и неожиданно ударить откуда-то из-под земли. Но пульт, вот он. Никакая сила не оторвет. Только вместе с рукой. Пусть пробуют, тем хуже для них. Уважаемые граждане России! Знакомый ракочущий бас наполнен тесное помещение. Мое выступление носит чрезвычайный характер, потому что вызвано чрезвычайными обстоятельствами. Рост терроризма стал печальной приметой нашего времени. Но последнее проявление террора стало невиданным по дерзости и беспримерным по опасности варварским актом. У Ильяса пересохло во рту. происходящее явно отклонялось от предполагаемого ими сценария. Не похоже, что они пойдут на уступки, как обычно. Его гвардейцы еще ничего не поняли. Они зубоскалили и смеялись над первым лицом страны, которого угрозой заставили публично, на весь мир, давать им ответ. Судимый за разбой и известный своей преступной деятельностью в Москве, Ильяс Бузуртанов предъявил правительству бандитские требования, угрожая взорвать атомную бомбу под Кремлем. В палатке наступила тишина. Ильяс побледнел. Все-таки, когда президент называет именно тебя бандитом, становится не по себе. Очень не по себе. «Он объявил, что действует от лица всего чеченского народа», — продолжал президент. На самом деле это был Николай Иванович Филипков, один из трех двойников президента, имевшихся в распоряжении Главного управления охраны. Но об этом знали только Коржов и Верлинов. Даже настоящий президент не был поставлен в известность об инсценировке. И чеченский народ не отмежевался от столь чудовищного преступления. Так же, как не отмежевался он от тех бандитов, которые ведут жестокое вооруженное сопротивление российской власти, приступившей к восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики, превратившейся за последние годы в криминально-анархическое образование, живущее по законам уголовного мира. Убийства, террористические акты, нападения на поезда, массовое фальшивомонетчество и другие экономические преступления, варварские налеты на родильные дома, захваты заложников, калечащие пленных пытки, торговля людьми и другие изуверские действия, грубо попирающие не только международные и внутренние законы, но и общечеловеческую мораль, стали нормой жизни в этой так называемой республике. Бузуртанов намертво зажал в ладони ПСС. «Это привело нас к решению взять на вооружение те методы, которые широко и с гордостью применяют чеченские бандиты и террористы. Это методы адекватного реагирования на совершаемые преступления. Отныне мы будем применять кровную месть, ответные захваты заложников в отношении 10 к 1 и другие излюбленные приемы бандитов». «Теперь все», — упавшим голосом сказал Алик. «Обратно повысылают». Опаснейший террорист Ильяс Бузуртанов родился и вырос в селе Безли, продолжал исполнитель роли президента. Надо сказать, что играл он довольно убедительно. Даже сумел надломить бровь, отчего стал похож на разозленного медведя. «В соответствии с принципом кровной мести мы окружили непреодолимым кольцом данное село, превратив в заложников всех его жителей. Большинство из них являются родственниками преступника различной степени близости. В случае, если Бузуртанов прольет кровь жителей Москвы, село будет уничтожено напалмовыми бомбами. В настоящее время проводится работа по установлению мест рождения соучастников Бузуртанова. И их села, в соответствии с принципом кровной мести, также будут уничтожены». Кто-то громко икнул, кто-то испортил воздух. Против обыкновения это не вызвало взрыва смеха. «Кроме того, мной подготовлен указ об отмене закона о реабилитации чеченского народа, как ошибочного». Президент показал телекамере солидного вида бумагу. «Ошибкой признается и возвращение чеченцев из мест спецпоселения. Предусматривается всеобщая высылка их в районы Дальнего Востока. В случае проведения террористического акта указ будет подписан и исполнен в течение 5 суток. Для его обеспечения и преодоления сопротивления вооруженных бандитских формирований в Чечню перебрасываются высокообученные и боеспособные воинские части численностью до 800 тысяч бойцов.
«Доигрались», — зло буркнул Алик. «Если спящего тигра долго дергать за хвост, он может и проснуться».
«Заткнись», —
рявкнул Бузуртанов. Он сидел ни жив, ни мертв, но не собирался терпеть ничьих поучений. Пистолет плавился в горячей руке.
«Таким образом, в ответ на бандитский ультиматум мы выдвигаем свой. Сдаться в течение 10 часов. Все виновные предстанут перед судом, но смертная казнь к ним применена не будет. Время ультиматума пошло».
Лицо рассерженного медведя сменилось циферблатом часов. Они показывали 21:30. Гробовая тишина нарушалась тяжелым дыханием Алика. Отчетливо ощущалась атмосфера страха.
«А они этого не сделают», — не очень убежденно сказал Бузуртанов. Он представлял, что чувствует сейчас в окруженном Безли отец, мать и 4 брата, не говоря о многочисленных дальних родственниках. Народ проклинает его.
«Никогда не сделают. Это против их законов, против всех правил». Он понимал, что в большей степени успокаивает сам себя.
«Сталин же сделал», — угрюмо произнес чей-то голос.
«Если бы не собирались делать, не говорили бы такое на весь мир», — согласился другой. На самом деле то, что они прослушали, не произносилось на весь мир. У инсценированной передачи имелся только один адресат — Ильяс Бузуртанов и его гвардейцы. Но они этого не знали. На экране вновь появилась симпатичная дикторша. «Вы слушали выступление президента России в связи с объявленным бандитами...» Бузуртанов скинул руку.
«Бац!»
Телевизор разлетелся вдребезги. Выстрела никто не услышал. Только хлопок ворвавшегося в вакуумную колбу воздуха.
«Надо сразу сдаваться», — сказал Алик. «Пока будем 10 часов ждать, наши с ума сойдут».
Бузуртанов снова вскинул руку, и Алик с силой опрокинулся на спину. В полной тишине, что придало убийству особо зловещий эффект.
«Струсили!»
Ильяс сдержал оскорбительные слова.
«Мы выполняем волю Аллаха и не должны ничего бояться, иначе потеряем право называться мужчинами. Идите по местам и готовьтесь умереть, как подобает правоверным мусульманам. И заберите эту падаль!»
Во враждебном молчании гвардейцы стали расходиться. Подключившись к компьютерам МВД и ФСБ, люди Межуева получили сведения о задержанных и арестованных лицах чеченской национальности, подозреваемых в совершении преступлений или уже осужденных и ожидающих этапирования к месту отбывания наказания. Их оказалось несколько сотен. Но интерес представляли лишь 3. Двоюрный брат Лечи Терлоева, племянник Арсена Татаева и родной брат Мусы-старшего.
«Слабовато», — сказал Верлинов, просмотрев список. «Будем иметь в виду на всякий случай, но слабовато. Мне нужна зацепка для самого горца».
Он задумчиво барабанил пальцами по столу и напряженно думал. Чем шире невод, тем больше шансов выловить нужную рыбу. Но иногда и самый большой невод возвращается пустым.
«Транспортную милицию отрабатывали?»
Межуев покачал головой. Упустили. Проверьте и их учеты. Мало ли что. И еще. В институте имелся отдел ментальных исследований.
Каких? Переспросил Межуев. Он не знал такого слова.
Ментальных, терпеливо повторил генерал. Они изучали возможности воздействия силы мысли на материальные объекты. И один их индуктор достиг в этом деле немалых успехов. Фамилия его Евсеев. Запиши адрес. Он мне нужен срочно. Очень срочно.
Проанализировать ход мыслей генерала и определить его намерения было невозможно. Майор это хорошо знал. Поэтому он просто принял поручение к исполнению. Иса Тепкоев, дядя и наставник Магомета Тепкоева по прозвищу Горец, досиживал третьи сутки в изоляторе временного содержания Рязанского линейного отдела внутренних дел. Попал он сюда из-за любимой тросточки, с которой никогда не расставался. В тросточке хитроумно прятался штык. И не видно, и всегда под рукой. Кто же знал, что в поездках будут так шерстить, что ткнут портативным металлоискателем даже в безобидный старческий посох? Говорят, недавно на станции Рязань была какая-то заваруха. Из-за этого и подняли на ноги милицию, да еще курсантов из десантного училища. Такая смешанная группа и повязала дядю Ису. Вел он себя спокойно и степенно, как и подобает мужчине. Мог бы отпереться от всего, мол, купил тросточку или нашел, откуда знаю, что там внутри. Но не стал ронять достоинство и дураком прикидываться при седой-то голове. Так и сказал на допросе. «Хожу, никого не трогаю, но если кто меня тронет, должен отпор дать. В горах так положено. Для того и ношу штык вот уже лет 30, если не больше». Следователь записал правдивые слова в протокол и запер его в камеру. Дядя Иса рассудил по-простому, с житейской мудростью, замешанный на повседневном опыте. Парню деньги нужны, вот и взял его в залог. Родственники обязательно приедут и выкупят. Так дело и уладится. Сидел он терпеливо, стоически давил вшей, в разговоры с сокамерниками не вступал, перебирал четки, которые следователь разрешил взять с собой, проявив добрые отношения и тем намекнув на еще более доброе в дальнейшем. Магомета дядя Иса решил не беспокоить. Тот и так занят. Ему большое дело предстоит. Войну остановить. Следователь дал телеграмму в ГИХИ по месту прописки. Кто-нибудь приедет, привезет деньги и заберет его отсюда. В глубине души он надеялся и тросточку выручить. Привык к ней за столько-то лет. На третий день приехал Руслан, младший брат, с сыном Адамом. Как он и предполагал, дело сразу на лад пошло. Следователь дал им поговорить, потом протянул новый протокол. А там уже написано совсем другое. Что трость, неизвестно чья, лежала на полке сама по себе. Он взял ее и поставил рядом. Трость как трость, ничего особенного. На оружие совсем не похоже. Это уже не он выкручивается, отпирается. Это следователь сам его выгораживает. А значит, можно подписывать. И он поставил свой кривоватый крестик. На самом-то деле он грамотный, и писать, и читать умеет. Но темному человеку доверие больше. И общаться с темным приятнее. Потому что тогда свою ученость выпукле чувствуешь. Ну и пусть парнишка порадуется. И бакшиш свой законный получил. И образованность лишний раз ощутил. Добрее будет. Может, и тросточку отдаст. Осталось ему пару часов всего просидеть, пока парнишка документы оформит. Но вдруг он бежит, спотыкается. «Ты что там натворил в Москве?» А у самого глаза круглые и губы белые, да и все лицо будто в известке. «Шифрограмма чуть ли не от президента пришла. Велят тебя охранять как особо опасного рецидивиста.
а из Москвы за тобой уже едут».
Дядя Иса только плечами пожал. Что он там натворил?
Ничего.
Конечно, понял, что дело с племянником связано. Однако слово между ним и Магометом, сказанное, тут же и умерло.
Значит, ничего и не было.
Смотри, не проговорись. Я все отдал. Сделать ничего не могу. Вот, протокол подпиши.
И сует дрожащей рукой бумажку, а в ней опять написано, как в первый раз.
Но дядя Иса бумажку отстранил.
«Слушай, парень, если ты себя не уважаешь, почему думаешь, что и я такой? Сколько переписывать, подписывать, зачеркивать? Хватит уже!»
И отвернулся. А через час четыре здоровых лба с автоматами посадили его в машину и повезли обратно в Москву. Да еще одна машина впереди шла, и одна сзади.
Значит, уважают.
Или боятся. Что, в общем-то, одно и то же.
Перед вылетом Карпенко на полчаса заехал к Наталье. Поднимаясь по лестнице, он словно воочию увидел, как одетые в белые халаты бойцы группы зачистки спускают вниз носилки с пристегнутым трупом. Раненый бандит плакал, раскаивался и сулил золотые горы. Он быстро допросил его в ванной и, выяснив мотивы нападения, махнул Клевцову рукой. Через несколько минут в санитарный фургон погрузили второй труп. Квартира выглядела как до налета. На двери вместо перекушенной висела целенькая цепочка. В прихожей отражало обычный уют новое зеркало. Негромко лопотал телевизор. Совершенно незаметно починена Хельга. Вместо залитого кровью подобран точно такой же палас. Бригада Клевцова, как всегда, оказалась на высоте. Все следы происшествия перестали существовать. Правда, это касалось только материальных следов.
«Я не сплю ночами». Наталья заметно осунулась. Под глазами появились черные круги. К тому же она постоянно озиралась. «Днем напьюсь седуксена и проваливаюсь в черноту. Но облегчение не приходит. Заглядываю под кровати, в кладовку, и все время перед глазами эти рожи.
Ты их убил? Обоих?»
«Да, они больше никогда не придут. Не бойся».
«А те в автобусе? Их же очень много. Почему они свободно разъезжают по Москве?»
Красивая женщина с величественными манерами и царственной осанкой превратилась в затравленного, испуганного зверька. Карпенко взял тонкие руки в свои, осторожно сжал.
«Нет никакого автобуса. Тебе ничего не угрожает. Ты же мне веришь?»
«Когда ты здесь, да, но когда ты уходишь, я ничего не могу с собой поделать».
Бледные губы дрожали. Казалось, они потеряли безупречную четкость формы.
«Скоро возвращается твой благоверный?»
«Какой от него прок? С ним еще хуже». Наталья высвободила руки и обняла его за шею.
«Останься сегодня у меня. Тогда мне будет спокойно. Только извини, я не смогу любить тебя. Иногда мне кажется, что я больше никогда не смогу этого делать. Останешься?»
«Я сейчас уезжаю».
Женщина резко отстранилась. В глазах отражался животный страх.
«Надолго?»
Карпенко почувствовал себя предателем.
«Не знаю, как получится».
Наталья тихо заплакала.
«Мне кажется, я тебя больше никогда не увижу. Никогда, никогда».
«Это не так, девочка. Мы еще потанцуем у фонтана. И я выпью шампанского из твоего рта. Помнишь?»
Она кивнула, не переставая плакать. «В цивилизованных странах есть специальные клиники, где после пережитого шока можно прийти в себя. И об этом никто не узнает».
«Мне пора идти».
Наталья проводила его до двери. Щелкнули замки, звякнула цепочка. но запоры не защищают от страшных воспоминаний. Обмякший и поникший Карпенко медленно прошел один лестничный марш. Потом его шаг обрел привычную упругость. Он распрямился и прыгнул через несколько ступеней.
«Ну, суки, вы мне заплатите», — тихо, но отчетливо сказал он. Те, кто знал генерала Карпенко, могли подтвердить, что он никогда не бросает слов на ветер. Через полтора часа с военного аэродрома в Чкаловском вылетел транспортный самолет курсом на Моздок. На борту находилась группа из 12 человек с солидным запасом оружия и снаряжения. Почти все сразу же задремали, что свидетельствовало о железных нервах и умении использовать для отдыха любую возможность. Потому что следующий может и не представиться. Капитан Королев и Карпенко бодрствовали. Ан закончил набор высоты и, ревя моторами, завис в угольно-черной ночи. Ни неба, ни земли, ни времени. Казалось, самолет проваливается в никуда. В общем-то, так оно и было. Он падал в войну, в 42-й или 43-й год, когда через линию фронта перебрасывалось множество диверсионно-разведывательных групп, большинство из которых были обречены на гибель. «Вы хотели рассказать про какой-то случай в Афгане», — напомнил капитан. «Про вашего друга, которому не удалось дозвониться». «А-а-а», — сразу вспомнил Карпенко. «Про Лёшку Волохова. Мы дворец взяли, а ему сильно правую руку посекло гранатой. Привезли в наш госпиталь, там доктора посмотрели и говорят: «Все ясно и понятно, нужна ампутация». Сильно гудело, мелко вибрировал фюзеляж. Приходилось напрягать голос и слух. Генерал и капитан склонили головы друг к другу. «Знаешь, как они дают заключение? Сказал и все, вот она, истина в последней инстанции. У меня, конечно, первая мысль — ткнуть им в морду стволом. Но под страхом операцию не сделаешь. Решил вначале по-другому попробовать. Выхожу вперед и уверенно так заявляю: я профессор Звездочкин из Ленинградской военно-медицинской академии. Ваш диагноз неверен». Карпенко усмехнулся. «Стою в камуфле с автоматом, только из боя, рожа соответствующая. А Звездочкин действительно светило в военной хирургии. Его имя у всех на слуху. Но откуда он тут взялся и почему в таком виде, понять не могут. Переглядываются, руками разводят. А я пру буром. Сам бы сейчас все сделал, да контузило меня, руки дрожат и не соображаю ничего». Тусклый свет бортовых лампочек раздражал. Угнетающе давила неизвестность предстоящего. Рассказ Карпенко был способом отвлечься для обоих. Пришли в себя, стали что-то доказывать, терминами медицинскими сыпать. «А я свое. Провинциальный уровень оценок, не учтены резервные возможности организма. А сам автомат щупаю, может, еще пригодится. Только я Коновалов этих и так достал. Пошушукались, повезли в операционную, а через 2 часа вышли все мокрые. Что могли, сделали. И вижу, сами собой гордятся. Сразу отправили Лёшку с сопровождающим в ташкентский госпиталь. Потом в Ленинград. Так и осталась у парня рука на месте. Потом ему уже настоящий Звездочкин сказал: повезло тебе, дружок. В условиях полевого госпиталя при таком ранении исход один. Ампутация. И спрашивает задумчиво: а ты не знаешь, почему в истории болезни написано, что первичная операция проведена при консультации профессора Звездочкина? Я вроде их не консультировал. Может, имелись в виду мои труды? Королев засмеялся. Карпенко ждал такой реакции и рассмеялся тоже. «А вы не знаете, что с Верлиновым?» — неожиданно спросил капитан. «Ходили слухи, что его видели в Москве. Ерунда, правда? Если бы он вернулся, мы бы знали». Карпенко помолчал. Он доверял Королеву,
но речь зашла о деликатных и болезненных вещах. В другой обстановке он бы не стал отвечать. Если бы они не находились в спящем самолете, падающем в безвременье. Он вернулся и поступил на государеву службу. Отмену смертного приговора надо отрабатывать. С нами не связывался. Придется же в глаза смотреть. Было видно, что генералу этот разговор крайне неприятен, поэтому Королев больше не стал ничего расспрашивать. Висящий между небом и землей транспортник жадно глотал километры черноты, неумолимо сокращая оставшиеся им часы покоя и безопасности. Связывавшие их с домом, близкими, товарищами, со всей обычной жизнью нити растягивались, становились все тоньше. Впереди ждали война, риск и смерть. Василий Семенович Сливин, известный американской разведке под псевдонимом «Ежик», иракской под кодовым обозначением «Продавец» и проходящий в документах российской спецслужбы как «Соловей», последние дни не находил себе места. Он влез в сложную, грязную и опасную игру, для которой не имел совершенно никаких способностей. Тайный агент нескольких разведок должен быть бесшабашным авантюристом, которому сам черт не брат. А Сливин вздрагивал при каждом стуке, шарахался от незнакомых людей, не мог заснуть без снотворного и клал на пол рядом с кроватью заряженный Мосберг. Больше всего ему хотелось, чтобы все кончилось как можно скорее, причем без его участия. Проблема должна быть разрешена другими людьми. Дав согласие сотрудничать со службой внутреннего контроля, он получил надежду на такой исход. Однако полностью устраниться от личного участия не удавалось. Надо продолжать игру с Ахмедом и информировать о ней немногословного и жесткого Межуева. Исполнив свою часть договора, дьявол не объявлялся за расчетом. Но угроза его появления отравляла конструктору существования. Пытаясь отвлечься, он стал вечерами выпивать по 100-150 грамм коньяка, после чего склонял Машу к сексу, но она находила поводы для отказа, ибо не была уверена, что общение с Лечь обошлось без последствий, и выдерживала инкубационный период. На Сливина холодность жены действовала угнетающе, давала пищу для подозрений и делала жизнь еще более беспросветной. Несколько раз приходила мысль о самоубийстве, но тогда он заглядывал в черный срез широкого, как водопроводная труба ствола, то понимал, что реализовать ее никогда не сможет. В субботу Маша отправилась в парикмахерскую, а он вышел за хлебом и прямо у подъезда столкнулся с плотным мужчиной в добротной, наполовину расстегнутой дубленке и дорогой шапке. Сливин хотел обойти незнакомца, но тот заступил дорогу. «Не узнали?» «У вас, говорят, богатым буду». Широкая улыбка обнажала ровные белые зубы и топорщила усики-стрелочки. Ахмед. Сердце Сливина опустилось куда-то в район желудка. Наступил час расплаты. Дьявол пришел получить душу должника. «Что вы такой хмурый?» Ахмед доверительно взял его под руку и развернул обратно. «Вам нужно собраться. Сейчас мы уезжаем». «Куда?» — машинально спросил конструктор, позволяя увлечь себя к лифту. «Не очень далеко», — невозмутимо ответил Ахмед. «Под Семипалатинск». Сливин резко остановился. «Мы так не договаривались». «Договаривались», — по-прежнему невозмутимо сказал Ахмед. «Вы просто забыли. Показать шахту, дать консультации по работе с изделием. Кто это сделает, кроме вас? И потом, небольшая командировка вполне окупается полумиллионом долларов. Правда? Пойдемте, пойдемте». Но Сливин продолжал стоять, как заупрямившаяся лошадь. «Так неожиданно. Я ничего не сказал жене. И как же работа?»
«Ерунда!» Дьявол добродушно улыбался, показывая, что все в его власти. «Вас ждет специально зафрахтованный самолет. Сегодня вечером вы будете на месте. Ночь придется поработать. Завтра вечером вернетесь. И мы с вами простимся, если, разумеется, вы не пожелаете продолжить знакомство».
Уступая дружескому, но ощутимому напору, продавец сделал первые шаги, как будто к лифту, а на самом деле к заброшенной штольне Семипалатинского полигона. Он даже испытал некоторое облегчение. Кончилась томительная и угнетающая неизвестность. Теперь предстоит действовать, причем не по своей воле. Выбора у него не было. От некоторых предложений невозможно отказаться. К тому же он, наконец, получил возможность рассчитаться с дьяволом и навсегда отделаться от него. Наивный дилетант. Он не знал, что дьяволы никогда не оставляют своих жертв в покое. Никогда. До тех пор, пока не отберут душу, не высосут кровь и не опустят в гиену огненную. Но стоп, он же должен сообщить обо всем Межуеву. Сквозь сущность продавца внезапно проклюнулся соловей, и его охватила тревога. Как набрать нужный телефон? Надо усыпить бдительность Ахмеда, обмануть его. Но доктору наук не приходилось обводить вокруг пальца кадровых сотрудников иноразведок, и он просто не умел этого делать. Тревога переросла в панику, что не прошло мимо внимания дьявола.
«Не волнуйтесь, дорогой друг. Мы умеем выполнять свои обещания, и вы в этом убедились. И сейчас все будет хорошо. Только в квартире не будем ни о чем разговаривать. И не надо никуда звонить. А жене оставьте записку. Вернусь завтра вечером, тогда все объясню».
Теперь Ахмед не улыбался. И взгляд у него стал пронзительным и строгим. Когда обыватель говорит, что многочисленные спецслужбы ничего не делают и зря едят свой хлеб, он ошибается. Запущенная отцами-основателями первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян машина обеспечения внешней и внутренней безопасности была сработана на совесть. И не ее вина, что мощь и огромные возможности ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ часто использовались не столько во благо народа, сколько во вред простым гражданам, составляющим этот самый народ. Перестроечная чехарда трансформации КГБ в МБВД, АФБ, МБР, ФСК и, наконец, ФСБ изрядно порасшатала точный механизм, вывела из строя целые узлы и агрегаты, но не смогла разрушить то, что было сработано на века. Скрипя и треща по швам, машина добывания секретной информации все же работает, хотя успехов, подобных завладению чертежами американской атомной бомбы, уже не знает. Военные разведки, знаменитого ГРУ, о самом факте существования которого до последнего времени не было ничего известно, трансформации не коснулись, благодаря чему служба оказалась наиболее дееспособной и эффективной. Начальник оперативного отдела ГРУ, полковник Голубовский, над подобными вещами не задумывался. Когда находишься в водовороте происходящих событий, то считаешь их само собой разумеющимися. Секретный указ, разрешивший ГРУ действовать внутри страны, развязывал оперативникам руки и позволял не делиться славой с территориальными органами, доводя начатые за рубежом разработки до логического конца на российских просторах. Сейчас как раз появилась такая возможность. В недавней шифротелеграмме ливанского резидента сообщалось: по полученным из надежного источника данным, Шах и воин через нейтральную страну выехали в Россию для проведения очередной акции. Подробности неизвестны.
За двумя строчками текста стояла большая и опасная работа резидентуры в Бейруте. Где-нибудь в курильне опиума, жаркой бане или не менее жаркой постели любовницы разомлевший бородач проронил несколько слов. Или восточная красавица за чашкой густого ароматного кофе поделилась с подружкой своими новостями. Или похожий на живые мощи старик рассказал что-то внуку. Или... Самые обычные слова, произнесенные по какому-то бытовому поводу или в связи с личными делами, касались фигур, представляющих интерес для российской военной разведки, а потому являлись уже не просто словами, а информацией. Слова могли затухнуть, и содержащаяся в них информация растворится бесследно. Но она попала в раскинутые резидентуры сети. Агент или агентесса услышал сказанное и запомнил. Сам по себе этот факт говорил о том, что разведчики в Бейруте не бездельничают и не зря едят свой хлеб. Потом проводилась операция съема информации. Офицер добывания, страхуемый двумя-тремя офицерами обеспечения, несколько часов петлял по кривым и узким улочкам, тщательно проверяясь на каждом углу, чтобы оторваться от хвоста, и, наконец, где-нибудь в духовитой кофейне, замызганном переулке, воняющем мусором проходном дворе или в песчаной пустыне встретился с агентом и принял сообщение. При этом оба рисковали жизнью и шкурами не в переносном, а в самом прямом смысле, потому что Ливан не та страна, где злоупотребляют судебными формальностями. С задержанного шпиона вполне могут содрать кожу и бросить труп шакалам. Полученную информацию доложили резиденту. Тот предпринял меры к ее подтверждению или оценке серьезности источника, после чего направил сухие строчки в Москву. По принятой ранее схеме, на этом полномочия ГРУ заканчивались. Информация передавалась в ФСБ, и все лавры в случае удачи доставались контрразведке. Но это дело стало первым, по которому летучие мыши сами провели проверку. В лежащем перед полковником досье находились милицейские материалы осмотра места катастрофы автомобилей на Ярославском шоссе и копия заключения экспертизы о том, что взрыв вызван миной нажимного действия, попавшей под правое колесо БМВ 850. От детонации, по мнению экспертов, взорвался заряд, находившийся в багажнике автомобиля, в отделении для запасного ската. Как удалось установить мину на асфальте оживленнейшей трассы, да еще придать ей избирательную способность влезть под определенный автомобиль, было непонятно. Удивляло также отсутствие остатков корпуса и химических следов взрывчатки. Даже спектральный анализ оказался в данном случае бессильным. В папке имелись фотографии взорванных подобным же образом автомобилей в Триполи, Нью-Йорке и Париже. Жертвами были американские дипломаты, а ответственность за покушение взяла известная террористическая организация «Джихад до победы». Наиболее квалифицированными исполнителями джихада являлись Махмуд по прозвищу Шах и Али по кличке Воин. Оба имели несколько десятков фамилий, оба когда-то учились в Москве. С портретов смотрели достаточно молодые люди характерной восточной внешности. 7 дней назад они получили въездные визы в российском консульстве в Дели. На представленных в консульстве фотографиях они выглядели постарше, но не настолько, чтобы их нельзя было узнать. В Москве следы Шаха и Воина затерялись, но сегодня группа наблюдения, взявшая под контроль резидента иракской разведки Ахмеда Турсунзаде, работавшего под крышей секретаря посольства, зафиксировала его контакт с террористами. Ахмед отвез их и неизвестного российского гражданина в аэропорт Домодедово, откуда те втроем улетели на зафрахтованном для перевозки азербайджанских гвоздик самолете в Семипалатинск. Конечный пункт полета своей спецификой насторожил Голубовского. Следом с военного аэродрома немедленно вылетели 6 отборных торпед оперотдела во главе с Карлом. Чуть позже разведчики установили личность третьего спутника, конструктора портативных ядерных бомб Сливина. И направленность действий посланцев джихада стала очевидной. Карлу направили шифрограмму с подробными инструкциями. Теперь оставалось только ждать. Через несколько часов ГРУ реализует собственную разработку и покажет, что способна успешно тягаться и с несколько ослабевшим ФСБ, и с набирающим силу ГУО. Собрав бумаги, Голубовский отправился к начальнику управления, чтобы доложить об очередном этапе операции. Федор Степанович Евсеев уже больше года безуспешно пытался найти применение своим необычным способностям. Оказалось, что в сфере парапсихологии, как, впрочем, и в других областях, позволяющих зарабатывать деньги, существует жестокая конкуренция, и кишмя кишат откровенные мошенники и проходимцы. В Центральном академическом институте, изучающем сверхвозможности человеческого организма, его записали в очередь, растянувшуюся на несколько лет. Отраслевые медицинские и физико-технические лаборатории относились к человеку со стороны настороженно, сразу же предполагая корыстные намерения и обман. Отчаявшись, он пошел в цирк. Но и там подстерегала неудача. «Дорогой мой», — прочувствованно пояснил администратор, похожий на постаревшего клоуна. «Зажечь свечу с 10 метров, открыть на расстоянии спичечный коробок, изменить направление полета меча может любой начинающий фокусник. Правда, вы исполняете это натурально, а он с помощью специальной аппаратуры. Но ведь для публики важно не это. Главное – зрелищность. Хороший номер разрабатывается несколько лет. Оборудование, декорации, реквизит, костюмы, ассистенты. Его ставят десятилетиями, передают по наследству, продают. А вы выходите и зажигаете свечу. Ну и что? Разве это сравнится с огнедышащим факиром? Или с глотателем шпаг? Конечно, нет. Если вы приготовите эффектный номер, красивый, веселый, развлекательный, тогда милости просим. Кстати, вы уже пробовали где-нибудь с этим работать?» Евсеев попрощался, не ответив на последний вопрос. Он работал на макетах типового пульта запуска стратегических ракет стран НАТО. И срыв планового запуска, и несанкционированный пуск получались одинаково успешно. Но вряд ли с этим номером можно выступать в цирке. Тем более, что подписка о неразглашении действует 25 лет. Или газовый кран на 40 метрах. Или тормозной шланг, внесущийся на полном ходу машине. Конечно, ничего красивого, веселого и развлекательного в этом не было. Последние 2 эпизода он хотел вычеркнуть из памяти, забыть навсегда, как страшный сон. Но не получалось. И когда он подходил к дверям своей квартиры в престижном районе столицы, то почти всегда вспоминал, каким путем заслужил ее. «Ну что, Федя?» — обычным вопросом встретила в прихожей жена. Она рано посидела, располнела и выглядела старше своих 49. Последние 3 года она была безработной и регулярно ходила на биржу труда, что молодости, естественно, не прибавляло. Он развел руками. Надежда в чуть выпуклых, начинающих блекнуть глазах, потухла. «Пособие опять задержали. Придется, видно, продать что-нибудь». Но и он, и она знали. То, что они могут продать, никто не купит. Подержанные вещи выпали из торгового оборота. Исчезли комиссионные магазины и скупки. Имущие попросту выбрасывают старье в мусорные баки. А неимущие извлекают его оттуда. Но это перераспределение носит безвозмездный характер. «Может, квартиру? Переедем на окраину.
Какая нам польза от этого центра?» Федор Степанович вспыхнул. Квартира была действительно их единственной ценностью. Он заплатил за нее жизнями двух людей и собственной душой. «А что потом?» — раздраженно закричал он. «Деньги сожрет инфляция, и что ты будешь продавать через месяц или через год?» Коротко позвонили в дверь. Не успевший разуться Федор Степанович щелкнул замком. На пороге стоял строго одетый человек со строгим официальным лицом. «Товарищ Евсеев?» Человек извлек красное удостоверение, раскрыл, приблизил и спрятал. Все одним отработанным движением. «Генерал Верлинов приглашает вас для консультаций». «Верлинов?» — переспросил индуктор. Он порвал с прошлым и предпочел бы никогда не слышать это имя. Но генерал всегда держал слово и хорошо платил. Федор Степанович переглянулся с женой. Та связывала фамилию Верлинова с постоянной работой супруга, солидным заработком, премиями к праздникам. Вряд ли она поняла бы его принципиальность и одобрила отказ. Особенно при сложившихся обстоятельствах. Через час Федор Степанович вошел в кабинет к Верлинову. После короткой убедительной беседы, на которой генерал был мастером, он лично проводил индуктора в комнату, где перед большим плакатом и горой чертежей задумчиво сидели два человека. «Лыськов», — мрачно представился полноватый пожилой мужчина, озабоченно потирая подбородок. «Самохин». Растрепанный нервозный тип с отрешенным от всего мирского взглядом напоминал безумного изобретателя из западного триллера. На плакате изображался в разрезе конусообразный предмет, похожий на снаряд. Витавшее в комнате напряжение было напрямую связано с этим предметом. «Похоже, решения нет, Валерий Антонович», — глядя в сторону, сказал Лыськов. «Может, Князев или Лавров что-нибудь нащупают?» Верлинов покачал головой. Он очень плохо выглядел. Черты лица заострились, запали глаза, посерела кожа. «Князева нет в Москве. Уехал, и никаких следов. А Лавров выбросился с балкона прошлым летом. Выпил бутылку водки и прыгнул». Движением руки генерал пресек поток сожалений и вопросов. «Объясните товарищу Евсееву, как включить двигатель подземохода. В принципе, если бы к нему можно было подобраться». «Тогда бы никакой проблемы и не было», — раздраженно оскалился Самохин. «Есть рукоятка в аварийном лючке. Можно закоротить группу запуска». «Вот и расскажите это Федору Степановичу. Очень подробно и наглядно, чтобы он мог все хорошо представить». «Мне нужны фотографии», — вмешался индуктор. «А еще лучше соответствующие детали. Это рукоятка, например». «И что это даст?» — скинулся Самохин. «Не вдавайтесь в частности», — холодно сказал Верлинов. «Объяснить, показать фотографии и детали. Ясно?» Лыськов и Самохин кивнули.